Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено во веки. И только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем. Преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великому милосердию Твоему и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есмь, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Услышьте слово Господне, как пророчено было Господом в книге пророка Иеремии. Слушайте слово, которое Иегова говорит вам, дом Израилев. Так говорит Иегова. Не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. Ибо уставы народов – пустота. Вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника и при помощи топора покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они, как обточенный столб, и не говорят, их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах. Нет подобного тебе, Иегова. Ты велик, и имя твоего велико могуществом. Кто не убоится тебя, царь народов? Ибо тебе единому принадлежит это, потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного тебе. Все до одного они бессмысленны и глупы. Пустое учение — это дерево. Разбитое в листы серебро, привезенное из Фарсиса, золото из Уфаза, дело художника и рук плавильщика, одежда на них — гиацинт, пурпур. Все это дело людей искусных. А Иегова Бог есть истинный. Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Так говорите им, боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса. По гласу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и низводит ветер из хранилищ Своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо выплавленное им есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Во время посещения их они исчезнут. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как приречено было в книге Евангелия от Иоанна. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его. И сказал: «Для того-то я и говорил вам, что никто не может прийти ко мне, если на то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Здесь завершается наше второе чтение из слова. Thank you. слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Ангельская премудрость о божественном провидении». Известно, правда, что все предметы во Вселенной относятся к доброму и истинному. Ибо под добрым разумеется то, что в обширном месте охватывает, и облекает все присущее любви. И под истинным разумеется то, что в обширном вместе охватывает и облекает все присущее мудрости. Но неизвестно еще, что доброе не есть что-либо, если не соединено с истинным, и что истинное не есть чем-либо, если не соединено с добрым. Кажется, правда, что доброе есть чем-либо без истинного, и истинное есть чем-либо без доброго. Но, тем не менее, это не так. В самом деле, любовь, которой все произведения называются добрым, есть бытие предмета, а мудрость, которой все произведения называются истинностями, есть существование предмета, поэтому бытию. Как бытие без существования не есть что-либо, не существование без бытия, то и доброе без истинного не есть что-либо, не истинное без доброго. Что такое доброе без отношения к чему-либо? Может ли оно быть названо добрым? Оно становится реальным. Все более принадлежит любви и относится к доброму, и все знание, сознание и мысли принадлежит разумению и относится к истинному. Из этого следует, что желать не есть что-либо, но желать того или другого есть чем-либо. То же самое и со всяким служением. Ибо служение есть добрым, если служение не направлено на какой-либо предмет, и с которым оно составляет одно, то оно не есть служением, и таким образом не есть хоть чем-либо. Служение извлекает из разумения свое что-либо, и то, что потом соединено со служением или придано ему, относится к истинному, из которого служение затем извлекает свое качество. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его, все воинство их. Аминь. Thank you. во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. А Иегова Бог есть истинное. Он есть Бог живый и Царь вечный. За последнее время мы с вами во время проповедей и занятий рассматривали очень много предметов, которые могут казаться какими-то совершенно абстрактными, не имеющими никакого отношения к нашей повседневной жизни, тем более к нашей борьбе за стяжание доброго, за отвержение злого перед Господом. И я, поскольку я помещаю записи занятий, и проповеди, и тексты в интернете, на сайте могу видеть реакцию. И в некоторых случаях реакция как бы некоторого такого отторжения. То есть, ну, люди как бы не хотят принимать то новое, что открывается нам сейчас Господом в последнее время. И вот здесь нужно, я считаю, своим долгом четко сказать, что на самом деле все, что мы рассматривали последние вот несколько лет, это отнюдь не просто абстракции, не имеющие никакого реального практического приложения вот человеком церкви. Проблема заключается в том, что эти абстракции не имеют приложения некоторыми людьми церкви, которые находятся еще только в самой начальной стадии своего приближения к постижению истин латинского Господнего Слова. Но человек, когда он особенно находится в начале своего духовного пути, он склонен считать, что то, что не нужно ему, то нужно и никому. И наоборот, он склонен подозревать, что если кто-то чем-то занимается, то он на меня смотрит, как на какого-то последнего, вот если он что-то понимает, а я не понимаю, то это меня оскорбляет. К сожалению, вот такая реакция человеческой особи. Она очень часто воспринимает чужое благополучие как личное оскорбление. Начиная, скажем, от самого примитивного уровня, или же имущественного, что порождает зависть, социальную ненависть, злобу. И на таком уже достаточно вроде бы внутреннем уровне, когда откровение, которое даруется одному, вызывает точно такую же злобу и зависть, какую, скажем, вот, на уровне социальном вызывает чужое богатство материальное. Ну и начинается реакция, попытка или действовать по принципу известной басни, в которой лиса говорит «зелен виноград», когда она видит тот виноград, которого она не может достать из-за забора, и она себя сама успокаивает тем, что он, дескать, слишком зеленый, и поэтому ей не нужен. Ну и до часто очень активной атаки, когда начинают обвинять там в ересях, в том, что Церковь Божью разряют с помощью этих каких-то истин и откровений. Это все в человеке говорит его старая особь. На самом же деле, когда человек достигает определенного уровня, то он жаждет и новой пищи духовной. И вот тогда Господь милосердием своим приходит и ему эту пищу дарует. Это проскальзывает еще в Новом Завете, когда тот же Павел в своих посланиях пишет, что вот новоначальным мы даем, как младенцам, пищу молоко, а твердая пища уже для людей подросших. И на самом деле вовсе не нужно думать, что в той же первой христианской церкви не было очень глубоких внутренних откровений. Но, опять же, из-за вот этого чувства, чтобы не вызывать чужой зависти, чужого отвержения, этой истины не занимались как бы всеобщим распространением. Тем более, что и не было таких вот средств, скажем, даже священные писания тогда были очень редки. То есть община Почему, откуда произошла вот эта традиция богослужений, как чтение места с божественного слова? Потому что книги были очень дороги, члены общины в основном были очень бедны. Книги часто хранились у пресвитера. И люди могли услышать Слово Божье только вот в воскресенье, когда собирались, при публичном зачитывании. Даже если они были грамотны, то у них просто не было доступа к такого рода книгам. Поэтому вот нельзя было, как сейчас, что-то написать, разместить в интернете, записать на кассету, разместить в интернете, чтобы все ходили, там слушали, смотрели, что это такое. Скажем, есть такой Амвросий Медиоланский, и он где-то в одном из своих проповедей упоминает символическое понимание Священного Писания, но оговаривается для тех, кому это угодно принимать. То есть люди, которые стоят на ступень выше, они обычно более милосердны. Они более размягчены уже Господом, ближе к Его божественному милосердию. И поэтому они к тем, кто стоит ниже, относятся с пониманием, с милосердием. Они не хотят их раздражать. Они часто... Тем более они не настаивают на своем знании. Это те, кто сниже, они настаивают, атакуют. А те, кто сверху, они уже чуть ближе к ангелу. Поэтому они наоборот смотрят на это с милосердием. Говорят, ну там, если тебе это не угодно принимать, так и не надо. Вот я просто с тобой делюсь, я не настаиваю, что если ты этого не примешь, то ты погиб, ты совершенно обречен. А вот те, кто снизу, наоборот, они часто кричат, что это как дикий кабан, который разоряет церковный виноградник. Это классическая фраза, получившая достаточную известность в папской булле, которая была против Лютера направлена, которого назвали диким кабаном, разоряющим божественный виноградник. И она часто повторяется в той или иной форме. То есть тем, кто находится ниже, кажется, что те, кто там, вот на другой ступени, они покушаются на их спасение. Но на самом деле чаще всего это просто какая-то внутренняя зависть и злоба в собе против тех, кто получил чуть-чуть больше. Вот как я уже говорил, как бедным свойственно, в общем-то, ненавидеть богатых. Даже если этот богатый добыл свое состояние вполне легальными и законными путями, помог куче бедных в процессе добывания своего богатства, созданием рабочих мест, все равно большинство бедных его ненавидит. Даже часто те, кому он помог, которые работают на его фабрике, утверждают, что он их эксплуатирует, что он отнимает у них труд и так далее. Отсюда рождаются вот эти социальные доктрины, вроде коммунистические. Это именно реакция особенно на чужое благополучие. У меня есть вот друг один, который, когда видит, что у кого-то хорошего, он говорит, о, слава Господу, этому человеку дал, он мне, может быть, завтра и двое больше даст. То есть у него это с зависти совершенно этим моментом нет. То есть он, когда смотрит на чужое счастье, он радуется, даже если это счастье не его. Но вот, к сожалению, в основном в жизни встречаются противоположные примеры. А кроме всего прочего, то, что даруется нам сейчас, оно хотя вроде бы и не имеет прямого отношения к нашему совершенствованию в Господе. Но на самом деле оно имеет очень-очень глубокое значение. Вот возьмем на примере, скажем, веры в Господа Иисуса Христа. Когда человек, только пришедший в церковь, читает, что нужно отвергаться зла ради веры в Господа, то для него Господь – это все еще историческая личность Евангелия. То есть человек, который ходил в живе по древнееврейской земле, по земле ханаанской, который разговаривал, ел, пил. И он думает, что надо отвергаться ради вот этого человека. По сути, он отвергается ради простого человеческого. И он не взирает тогда на человеческое божественное в Господе Иисусе Христе. На этом, собственно, стояла практически вся старохристианская церковь. То есть обожествление исторического Христа, а по сути формирование идола своего воображения. Вот помните, как апостол Иоанн в одном из своих посланий говорит, дети, бойтесь идолов, что идолы духа, они гораздо страшнее, чем вот эти идолы, которые нас предупреждал Господь в своих пророках. Вот как в этом месте, в каком было, которое было зачитано в первом уроке перед богослужением. Люди Христиане читают это и радуются. Вот мы не поклоняемся этим идолам, особенно вот протестанты, допустим, что вот там какие-то там православные, какие-то католики поклоняются идолам, иконам, а вот мы идолам не поклоняемся. А ведь на самом деле во внутреннем духовном смысле вот в этом месте описано именно создание и поклонение идолам духом. То есть ложным доктринам заблуждения восприятия божественного слова, божественной реальности. И поклонение историческому Иисусу Христу как раз и является одной из такого рода внутренних заблуждений. И ради поклонения историческому Иисусу Христу человек не может подлинно бороться со злом в своей жизни. Потому что нам известно, что со злом жизни может бороться даже атеист самый последний. Из-за желания сохранить свою репутацию, даже перед самим собой быть хорошим человеком. Из-за желания не потерять какие-то социальные связи. Просто из опасения перед законом, например, который он выдает за свою честность, а на самом деле просто боится, что он может пострадать, если будет нарушать уголовный кодекс. То есть человек может бороться со злом из чисто собственнических, личностных интересов. И всякому христианину это надлежит помнить всегда, что да, я борюсь со злом, но вполне возможно, я борюсь не из высших духовных побуждений, не ради духовного в Господе, а ради идола своего воображения. Потому что мы знаем, и язычники, они соблюдают заповеди, иногда даже строже, чем христиане. Скажем, вот мусульмане гораздо более строги в исполнении своих заповедей жизни, чем христиане. Хотя они поклоняются, не совсем мягко выражаясь, истинному божественному образу и не подлинному божественному слову, а как бы немного вторичному. Но они строже вот в исполнении своих заповедей. И они могли бы сказать, вот, слушай, вот, и они часто говорят, что христиане это какие-то вообще не люди, которые даже своей религии не следуют. А вот мы следуем. И они убеждены, что они следуют именно подлинным заветам Аллаха. Они говорят, вот, Аллах велик, мы знаем Аллаха, а все остальные не знают, все остальные отступились. И христианину, смотря на все это, необходимо тоже думать, что на этом этапе Господь из милосердия своего попускает мне бороться со злом моей жизни, но не из подлинного пока что, потому что я не могу пока бороться из подлинного. И я должен плакать, я должен молиться, я должен понимать, что я недостойный, что я подлинно не могу освобождаться. Я должен испытывать духовный голод, дабы Господь мог меня насытить более тонкой, более возвышенной, более приближенной к себе пищей. Вот это самая большая проблема, когда человек теряет вот этот духовный голод. А духовный голод он теряет, когда начинает думать, что он уже сыт, что он уже насытился добрым, что он уже свят и среди людей, и перед Богом. Вот вспомните вот эту притчу из Нового Завета, когда мытарь стоит и бьет себя в грудь и не смеет приблизиться к алтарю, а фарисей уже стоит перед самым алтарем и думает, вот Боже, какой же я хороший, вот не такой, как вот этот мытарь. А потом говорится, что этот мытарь выйдет более оправданным, чем вот этот фарисей, который благодарен Богу, но за что? За то, что он такой святой и хороший. А мытарь благодарен Богу за то, что он понимает, что он недостоин даже подойти на милю к этой синагоге. А ему все же его не гонят. Вот он стоит у порога, а его пинками оттуда не выгоняют. И он благодарен Господу, что он ему разрешает. Так вот, тут в символической форме изображены те два состояния, одно из которых христианин должен все время перед собой держать и все время о нем помнить, а второго должен избегать, как говорится, как черт ладана. Потому что во втором состоянии, вот этом фарисейском, человек выходит гораздо менее оправданным, чем в том состоянии, когда он постоянно себя чувствует голодным, грязным, изорванным мытарем у божественного храма и понимает, что он даже на первом пороге его стоя, все равно тут стоять еще не достоин, что это как бы возможный аванс или просто чистое милосердие Господне. И он должен приближаться к истинному, не как к какому-то оправдательному документу, не как к какому-то делающему святым знаниям, а он должен стяжать истинное, как оправдывающее его жизнь, оправдывающее его служение жизни. Вот когда мы говорим о служениях, надо помнить. Вот люди часто думают, что служения – это те, которые совершаются в церкви. А все остальное – это обычная жизнь. А на самом деле это не так. Латинское слово «служением» называет все, что человек делает. Начиная от заботы о своем теле, о своем пропитании, о своем положении в обществе, о своей семье, о своей стране, о своем народе. И уже как высшее служение – это служение в церкви, служение Господу, которым должны быть подчинены нижние служения. Но эти нижние служения, они присущи всем людям. То есть все люди заботятся о своем теле, о своей семье, если она у них есть, о своем пропитании. Но высшее служение сами по себе, вот внешние формы, они не делают человека лучше или святее, как мы об этом уже говорили. Почему? Потому что качество служения зависит от того внутреннего, что в них есть. Вот вспомните эту притчу о вдове, которая кидает лепту в церковную кружку. И Господь говорит, что ее жертва более угодна, чем жертвы тех людей, которые кидают большие там, пригоршни золотых монет. Почему? Потому что вдова дает свое последнее, а они как бы от своего большого отщипывают маленький кусочек. И вот в символическом смысле это означает, что посвящение человек может делать самое малое служение, но если он их делает в подлинном внутреннем духовном состоянии в Господе, то эти служения гораздо более исполнены внутренним духом, и качество их гораздо более духовное, чем служение самое высшее, например, служение самой подлинной, самой внутренней церкви, которые совершаются человеком из чего? Из его собственной соби. То есть мы знаем, первое в церкви, первое благолюбие – это отвержение зла, как греха перед Господом. Это самое первое служение, которое человек делает в церкви. Но, опять же, как я уже говорил, отвергать зло можно по совершенно разным причинам. И чем совершеннее духовное постижение человеком божественного человеческого и христианином божественного человеческого в Господе, тем его отвержение зол перед Господом более совершенно, качество этого отвержения более совершенно. И наоборот, человек может ходить в облике полностью святого. Как мы знаем, язычники, вот в Индии, там есть такие святые, которые, ну просто там штамп поставить некуда. Он и аскет, он и никакого зла не делает, он им только всем добро делает. Но он поклоняется идолу в своей индуистской религии. И поэтому качество его служения, оно этим очень сильно как бы умаляется. Потому что, и даже, я же говорю, даже атеист может иногда выглядеть полностью моральным, совершенным человеком, соблюдающим все вот эти вот, всю вторую часть десятисловия. Но при этом, ради чего он это делает, превращает его кажущееся внешнее добро фактически на самом деле во внутреннее зло. Потому что этим самым он как бы только раздувает собственную гордыню и поднимает собственное самомнение о себе. И вот поэтому Божественное Слово говорит нам, что качество служения человека зависит от того внутреннего, истинного, которым он при этом руководствуется. Как это сказано было в той цитате, которую мы прочли в уроках, служение извлекает из разумения свое что-либо и то, что потом соединено со служением или придано ему, относится к истинному, из которого служение и извлекает свое качество. То есть, когда мы занимаемся вроде бы абстрактным вопросом выяснения того, что и как было божественно в Господе Иисусе Христе, в чем заключена его божественность, на самом деле мы вовсе не отвлекаемся, как иногда это кажется некоторым, от самого главного, то есть исследования своей жизни, исследования и борьбы с чисто природными злами для стяжания себе преобразования и возрождения в Господе. Наоборот, хотя первое начало – это борьба, но второе, не менее важное начало, которое этой борьбе дает качество, это правильное разумение. И именно поэтому, если у человека неправильное разумение, то вся его внешняя борьба может быть совершенно ничтожной и свестись к полному нулю. И может оказаться, что всю свою жизнь он борется не за духовное доброе, а за чисто природной видимости доброго, которое в себе совершенно этим добрым не является. И поэтому вопрос, например, вот, который мы разбирали вот, на рождественской проповеди, после нее в занятии и так далее, то есть вопрос о том, как же происходило боговоплощение, как Господь находится, как же Господь от вечности находится и обретался в историческом Иисусе Христе, каким образом Он пребывает с нами, оно имеет исключительное значение. А для правильного постижения этого вопроса исключительное значение имеет то, чем мы занимались. То есть вопрос того, что такое материальная реальность, или же реальность вне нас, наша чувственная реальность, чем она есть и чем она не есть. Вот я скажу как бы из своего собственного опыта. Я этой темы, то есть боговоплощения, каким образом Господь пришел в мир, начал интересоваться, заниматься еще будучи в теологической школе. Вот еще на третьем году меня это все преследовало. Я потом нашел соответствующий номер в латинском слове, который я использовал потом, уже вернувшись сюда, при создании проповеди о Единородном Сыне. И еще до этого я на этом номере построил свой доклад, так сказать, прощальный в теологической школе. И вот все эти, я вроде бы решил эту тему, но внутри себя я все время чувствовал неудовлетворение, потому что я не видел завершения этого решения. Я бился, и пока вот последние вот два года не пришло через книгу Чарльза Августуса Талка, которая на самом деле никакая не книга Талка, а это подобранные цитаты из латинского слова определенным образом с объяснениями, для меня открылось, чем не является материальный мир, чем, соответственно, не могло являться божественное, скажем так, человеческое тело Господа Иисуса Христа, особенно его историческое тело, я смог закруглить и завершить эту тему, и вот написать последнюю рождественскую проповедь, и то, что за ней следовало, и прийти вот к этому окончательному выводу и предоставить его всем, кто захочет это принять и понять. И опять же, это меняет качество борьбы со злом. Мое, ваше. Почему? Потому что качество служения, как мы уже это прочли в цитате, определяется качеством знания человека, знания о том, ради чего он совершает это служение. И, соответственно, качество борьбы со злом определяется качеством его разумения духовной истины. Что он стяжать может только, если Господь даст ему просветление из буквального смысла своего божественного слова, тех духовных внутренних аспектов, которые прямо в этом смысле не прозираются. А мы уже говорили, что пытаться строить положительное понимание – это ложный путь. Потому что положительное понимание строит наша сопь из своего собственного разумения. Оно руководствуется собственными видимостями реального. И даже когда оно читает Божественное Слово, оно там видит не истину, а оно там только находит подтверждение своим собственным заблуждением, еще более в них укореняясь. Было сказано, например, что ангелам сейчас запрещено разговаривать с людьми, потому что ангелы будут говорить им духовные истины, а люди будут обращать их в духовные ложности. Но даже когда Господь говорит в своем священном писании, уже вроде бы максимально адаптированно к человеческому разумению, все равно человек часто именно эту адаптацию к своим ложностям восприятия воспринимает как подтверждение ложности своего восприятия. И приходит и говорит, смотрите, вот в Слове Божьем там же написано, там же подтвердили мои заблуждения. Там же показали, что они правильны. Это никакие не заблуждения, это на самом деле истинность. Потому что вот оно подтверждено буквальным смыслом Господнего Слова. И более того, если мы откроем книгу «Толкование на Апокалипсис», «Апокалипсис открытый», там приводятся следующие описания людей, которые находятся вроде бы во внешнем добром. То есть, ну, понятно, когда люди вообще доброго не соблюдают, когда они нарушают все нормы, даже человеческие, это одно дело. Но вот что говорит латинское слово о тех, которые вроде бы находятся во внешнем добром. То есть, соблюдают вроде бы заповеди слова, но при этом обретаются не в истинностях, а в подтвержденных ложностях. Синагога сатаны означает, что они пребывают в неправдах относительно учения. Синагогой здесь означено учение. Под сатаной понимается ад, созданный из пребывающих в неправдах. Поэтому и сказано «синагога сатаны». Ад называется дьяволом и сатаной. Под адом, который называется дьяволом, понимаются состоящие во зле и, следовательно, пребывающие в любви к себе. Под адом, который называется сатаной, понимаются состоящие в неправдах и, следовательно, пребывающие в гордости собственного умствования. Из этого можно заключить, что словами «синагога сатаны» означается, что относительно учения они пребывают в неправдах. Но поскольку это относится здесь к тем, которые пребывают в добром относительно жизни, но в неправдах относительно учения, и они не знают об этом, полагая, что они находятся в добром и что их неправда есть истинности, то кое-что будет сказано о них. Всякое доброе богопочитание образуется через истинность, и всякое истинное образуется из доброго. И поэтому доброе без истинного – недоброе, тогда как истинное без доброго – неистинное. Они кажутся во внешней форме таковыми, но они не таковы. Соединение доброго и истинного называется небесным супружеством, от которого в человеке бывает церковь и небо. Если же в человеке находятся неправды вместо истинного, то он творит доброе лжи, которое не есть доброе, так как оно является или фарисейским, или заслужливым. Или это врожденное природное доброе? Кто не знает, что церковь не бывает церковью без учения, а учение должно учить, как человек должен мыслить о Боге и от Бога, и как он должен творить от Бога и с Богом. Вот заметьте, сначала как он должен мыслить о Боге и от Бога, а потом как он должен творить от Бога и в Боге. Поэтому учение должно быть составлено из истины и действовать в соответствии с этим, что называется добрым. Из чего следует, что действовать в соответствии с неправдами не есть добро. Некоторые верят, что в добром, которое творит человек, нет ничего от истинного или же ложного. Хотя качество доброго не происходит ни из какого другого источника, ибо они соединяются подобно любви и мудрости, а также подобно любви и глупости. Любовь мудрого творит доброе, но любовь глупого творит то, что может быть похоже во внешнем, но все же не похоже во внутреннем. Доброе мудрых поэтому подобно чистому золоту, но доброе глупых подобно позолоченному навозу. То есть, заметьте, вот тут говорится синагога сатаны. Синагога — это фактически то же самое, что и церковь в христианском восприятии. То есть это может быть сказано церковь сатаны. Вот может быть церковь со всеми атрибутами этого, людьми, делающими доброе, людьми, соблюдающими вот эти заповеди и так далее, но при этом полностью извращенное внутри. Вот может быть общество дьявола. То есть что такое общество дьявола? Это уже не церковь, это люди, которые вообще не живут даже во внешних видимостях доброго. Это, но с ними все понятно, это очевидно. И как ни странно, таким людям легче покаяться и обратиться, потому что их собственная жизнь легко ткнуть в нос и сказать: посмотри, чем пахнет. А этим же не ткнешь, они ходят, они: мы добрые, мы хорошие, у нас все замечательно. А внутри, между тем, вот как гробы повапленные, кости гниющие, заблуждения, глупости и так далее. И вот это внутреннее определяет именно качество внешнего. Потому что пока не очищено внешнее, вот как говорит Писание, фарисей слепой, сначала почисти внутренние чаши, и тогда внешнее очистится. А они тщательно полируют внешнее, а обо внутреннем не думают. А внутреннее рождается именно из осмысления, из чтения над словом в чувстве собственного уничижения. То есть не из желания найти там подтверждение или же их нахождение подтверждения собственных заблуждений, а из желания понять, о чем нам слово хочет сказать. Вот это важно. Когда мы читаем Священное Писание, и, например, если человек углубляется в Священное Писание, он начинает там видеть кучу вроде бы внутренних противоречий. Вот это говорит нам латинское слово, что человек, пока он своим разумом пытается читать Священное Писание, оно ему кажется наполненным парадоксами и противоречиями. Но тут есть два пути, вернее, даже три. Первый путь — сказать, что вся эта вообще ерунда, выкинуть и уйти. Вот это вот предательство Иуды. Вот как в этом, что мы зачитывали из Евангелия Иоанна, ситуации, когда ученики, послушав Иисуса Христа, сказали: что он городит? Повернулись, предали его, ушли. Мы это слушать не будем, это нам не нужно. Второй путь — это на самом деле заявить, что там никаких противоречий нет, но начать выдумывать себе, почему этих противоречий нет. То есть создать ложное в себе восприятие и собственный суд, как тот Тришкин кафтан, который... То есть соткать себе, строить вот эту синагогу стороны, сатаны. И только третий путь — сказать себе: да, я этого не понимаю, но это показывает, что я не понимаю. Это показывает, что я еще настолько нахожусь во злах, что я этого понять не могу. И я буду молиться Господу, чтобы Он руководил мною, чтобы Он дал мне силы устоять вот в этом внешнем и очистил меня от тех зол внутренних, которые мешают мне понять, увидеть. И почему я тогда в слове вижу не удивительную внутреннюю духовную гармонию, а какие-то внешние сплошные противоречия, где в том тришковом кафтане натянешь одеяло на плечи, ноги мерзнут, натянешь на ноги, плечи мерзнут. То есть, когда человек это видит, вот это должно служить ему подтверждением с его собственной ничтожности, его собственной глупости, заблудительности. И вот когда он находится вот в этом, когда он не начинает себя убеждать, что все хорошо, что он слоя противоречий не видит, а это другие заблуждаются, а там все хорошо. И когда ему показывают, что один номер опровергает другой номер, он говорит: ну хорошо, этот опровергает. Но вот этот, который мои заблуждения подтверждает, ведь он же их подтверждает, правильно? Вместо того, чтобы сесть и рассмотреть, если этот номер мои заблуждения подтверждает, а этот опровергает, то, может быть, не право то, что оно подтверждает, потому что то место, которое опровергает, оно же есть. Вот как его истолковать из того места, которое мне кажется, что оно подтверждает? А может быть, наоборот, это место говорит о видимостях моих представлений, по видимостям моих представлений. И оно, вот это место, которое меня подтверждает, должно истолковываться из того места, которое вызывает мое раздражение, мое неприятие, мое возмущение, которое мне кажется неправильно истолковываемым другими, которые мне на это указывают и говорят, что вот ты заблуждаешься вообще-то, потому что это место это подтверждает. И вот именно этим развеиванием заблуждений как раз Господь посредством своего воздействия среди нас занимался. И поэтому, когда мы рассуждали о том, реально реальность, которая вне нас или нет, существует ли мир природный реально сам по себе или нет, это были не рассуждения типа, сколько ангелов может поместиться на одном конце иглы. Это были попытки осмыслить, в чем же заключается заблуждение нашего восприятия. То есть, когда мы говорим, что мир природен и нереален, из этого не следует, что его как бы он нереален для нас. То есть, вот тут важно понимать, что имеется в виду под реально и нереально. Потому что для нас он реален, с очевидностью. Если мы ударились головой об стенку, сложно говорить, что она нереальна, потому что мы имеем вот это внутреннее чувство, внутреннее страдание. Но мы знаем, что оно нереально в принципе, что нет никакой природы, которая сосуществует Богу. Нету никакого внешнего тела, которое само по себе столь же реально, как Бог внутри нас, в котором наш дух живет. Хотя, например, вот в известной истории, которую постоянно я привожу, когда человека загипнотизированного касаются карандашом и говорят, что его коснулись сигареты, для него эта сигарета реальна. Она настолько реальна, что вызывает конкретную реакцию его организма. У него возникает ожог. То есть, как она для этой сигареты для него абсолютно реальна. То есть понятие ограниченной реальности. Но эта ограниченная реальность для человека, который часть этой реальности, она абсолютна. Но вот если он решит, что она абсолютно сама по себе, что эта сигарета не есть плод твоего восприятия, а она действительно существует, то вот тут начинается потеря как раз реальности. Вот тут человек наконец живет в нереальности. Потому что если загипнотизированного разбудить и сказать, смотри, это был карандаш, он поймет, да, карандаш, сигарета не была реальностью. Она была плодом моего завороженного восприятия. Хотя тогда она для меня была реальностью, но это не реальность. Это даже может не излечить его ожога. Но, по крайней мере, он будет правильно воспринимать все происходящее. И точно так же и с тем, что относится к реальности или нереальности мира природного. Вопрос не в том, что когда мы говорим нереальный, то значит мы должны впадать в солипсизм и заявлять, что кроме нас ничего не существует, и еще вести себя соответствующим образом. Это будет как бы крайняя глупость. Но мы просто должны понимать, это божественный сон, который навеян так, чтобы мы воспринимали это как реальность, чтобы мы жили как реальности. Потому что если нет этого божественного сна, то нет ничего, а есть только сам Господь. Нет ни человечества, ни ангелов, ни небес, ни демонов, а есть только сам Господь. И Господь хочет, чтобы это все было, и чтобы оно чувствовало себя как часть этой реальности. Но чувствовало как часть этой реальности и принимало эту за реальность, это две совершенно разные вещи. Ибо, когда человек начинает думать, что подлинное, что природное добро, которое он делает, оно есть вот истинное, оно для него становится самоцелью. То есть он начинает думать, что он делает доброе ради мирского, то есть для сохранения общественного порядка, для подтверждения своего благополучия. Вот смотрите, как любят люди рассуждать. Вот если ты доброе сделал, оно тебе вернется. Вот если ты сам добрый, рано или поздно тебе за это будет награда. Причем награда имеется в виду, опять же, материальное добро, которое за это придет. Вот если ты будешь там что-то делать, на тебя попадет возмездие. Значит, ты должен этого не делать, потому что ты боишься возмездия. И в результате для них небесная жизнь становится строго вот материальным воздаянием за их доброе, которое они делали здесь. Они делают доброе не ради доброго по духовным мотивам, а исключительно по ожиданию материальной награды и всей будущей жизни. Хотя на самом деле, если знать, как все это происходит в реальности, то подлинное доброе есть сутью подлинного истинного. А природное служение является лишь представительностями этого всего во внешнем восприятии человеческого сознания. Отсюда все предметности чувственного восприятия, или же то, что воспринимаемое как предметности некой внешней, существующей как бы вне сознания реальности, есть на самом деле частными представительностями доброго, через какое-либо истинное, которое чувственным восприятием поэтому воспринимается как нечто вроде бы реально существующее. То есть, когда ты знаешь, чем не есть вот эта так называемая реальность, ты начинаешь понимать, что она существует лишь для того, чтобы Господу возвращалось через формы вот этого вроде бы материального мира его духовное. Что значит возвращалось? Зачем Господу это возвращение? Возвращалось оно сознаниями сформированными людей и ангелов, как это было предначертано. То есть возвращение к Господу его собственного, это как бы отражение, но в другой, как бы другой самостоятельно существующей личности, которая возвращается вот в форме этого несовершенного восприятия. Вот мы это не раз цитировал, я вот цитировал этот номер из, скажем так, латинского слова, где говорится, что ангел, который видит то, что находится вокруг него, он воспринимает это точно так же, как человек, как некую реальность вне его. Но он знает, что это не реальность вне его, и он имеет перцепцию, по которой он в этих предметностях реальных видит вещи духовные, то есть он получает духовное познание. А это духовное познание формирует его истинное. То есть его доброе формирует его истинное через внешнее восприятие вот этих как бы внешних, отделенных от его сознания форм. И он в этой своей как бы реальности живет не для целей, находящихся в этой реальности, то есть не для того, чтобы там стяжать себе красивый дворец, для того, чтобы стяжать там себе цветы, сады и так далее, а он живет для того, чтобы возрастать в мудрости внутренней через божественную любовь, которую Господь ему дает, посредством вот этих вот внешних изобразительных предметов. И точно так же в свое время стяжали эту мудрость жители древнейшей церкви. Только ангелы стяжали мудрость в частностях, потому что все, что окружает их, это частности их собственных внутренних состояний. А ангелы древнейшей церкви, вернее люди древнейшей церкви, то есть ангелы, так сказать, воплоти, они стяжали общность. То есть они видели всю общность в их, в том, что их окружало, отражались и ады духовного мира, и принадлежные общества мира духовного. И они постигали общности. А ангелы, находящиеся рядом с ними, в их сознании через эти общности, каждый постигал какую-то свою частность. И так Господу возвращалось его доброе через истинное посредством вот этих вот материальных изобразительностей, вот этой реальности, как бы находящейся в них. А когда человечество пало, когда была потеряна эта перцепция, то люди начали жить вот в этой изобразительной реальности, как в реально существенном-то реально существующем. И их цели начали снижаться, и в результате им в этой реальности интересовало собственное благополучие, приобретение, пусть даже за счет других. Да, скажем, есть атеисты, которые приобретают за счет других, а есть атеисты нравственные, благородные, которые приобретают не за счет других. И некоторые из них еще говорят, что они верующие, потому что они веруют там в какого-нибудь идола своего сознания. Одни веруют в таких грубо материальных идолов, вот как я видал, например, в одном индуистском храме, как там открываются такие решеточки, там полные статуи человеческого размера, одетые в одежды, им там тарелочки стоят, все. И вроде бы можно было посмеяться, но думаешь, а может быть я точно так же делаю только вот этому внутреннему своему идолу? И этого легче убедить, что это идол, рассказать ему, ну посмотри, это же камень, мрамор и так далее. А как убедишь человека, который, вот я верую в Иисуса Христа, распятого,
Он верит вот этого исторического Иисуса Христа. Ему говоришь, ну что ты, братец, это ж не есть реальный Иисус Христос. Это были его изобразительности. Да ты что? Да ты покушаешься на мою простую веру. Да ты пытаешься ее разрушить, мое благополучие и так далее. То есть, такого идолопоклонника убедить в его идолопоклонничестве еще гораздо сложнее. И вот так и произошло. То есть, люди могут делать зло или добро, но и зло, и добро, по сути, мало чем отличаются друг от друга, только определенными внешними формами. А внутри все это ориентировано на сугубо мирские, на сугубо природные цели. И когда человек читает божественное слово современное, вот, скажем, вроде того отрывка, который мы прочли в уроках, и встречает там выражение вроде «все предметы во Вселенной относятся к доброму и истинному, ибо под добрым разумеется то, что в обширном вместе охватывает и облекает все присущее любви, и под истинным разумеется то, что в обширном вместе охватывает и облекает все присущее мудрости», у него начинается ступор, он этого понять не может. Когда особенно говорится, что все не только относится, а сотворено было божественной любовью, посредством божественной премудрости. То есть как это? Ну вот как этот стул? Мы знаем, этот стул сотворен из атомов, молекул, ткани, дерева. Но где там божественная любовь, божественная истина? С помощью какого микроскопа ее можно вычислить? Как это Господь создал с помощью божественной истины? Как это Господь своим словом сотворил Вселенную? Это, наверное, поэтический образ. Это все поэтический образ. И у человека начинает отделяться его жизнь реальная, практическая, и то, что он воспринимает как Слово Божье. То есть оно для него превращается в просто набор темных каких-то косноязычных пророчеств, которых он не понимает, хотя и верит, что все это истина, но как истина? Вот этот вопрос, как? Он или человека мучит, и тогда человек, как та лягушка из известной истории, прыгая в крынке со сметаной, сбивает в результате ее в масло, или он, вообще это его не мучит. Он в воскресенье пришел, торжественно прослушал, как засчитали эти места, вышел и забыл. Потому что в мире он живет с реальными стульями, построен, находящимся в реальном пространстве, в котором протекает реальное время, построен из реальных атомов. И он слушает там краем уха всякие научные рассуждения на эту тему. И он убежден, что да, так оно и есть. Вот она, Вселенная, доступная моему осязанию, которая находится вне меня. И постепенно для него божественное слово начинает превращаться в сказочки и в побасенки. Красивые мифы, которыми можно развлекаться в воскресенье, но которые к реальной мире имеют, жизни имеют самое касательное отношение. В конечном счете это ведет к тому, что он внутренне уже не верит ни в какую жизнь после смерти, ни в какую необходимость соблюдения, вернее, понимать, даже не необходимость, а понимание внутренних целей соблюдения по духовным целям заповедей, а соблюдает их исключительно по чему-то чисто природному, хотя он думает, что он соблюдает это по духовному. И пока в нем не разрушено это ложное понимание, пока он не понял, что да, всего этого нет, как реальности, не существует никаких таких атомов самих по себе, из которых формируются предметы, там, молекулы и так далее, не существует таких пространств, в котором я живу в каком-то теле, а то все это видимости моего восприятия, все это представительствует внутренние духовные вещи и создается божественной любовью через истинное. То есть божественная истина определенным порядком так воздействует на внутреннее восприятие, опять же, Господу принадлежащего мне, что вот кажется, что я существую, что вокруг меня существует реальность, что есть некий дух, обитающий в теле. И хорошо, что кажется, потому что благодаря этому я существую и могу возникнуть, совершенствоваться и возрастать в мудрости, если выберу возрастать в этой мудрости. Или возрастать в глупости, если не выберу возрастать в мудрости. А через это постепенно буду превращаться в синагогу сатаны. Вот это самая страшная вещь для человека новой церкви должна быть. Это должно быть его ночным кошмаром, синагога сатана. сатаны. А не член ли я синагоги сатаны? Искренне убежденный, что я член Господней новой церкви. Вот это должно его постоянно преследовать. Вот это должно, как дамоклов меч над ним постепенно висеть, чтобы он не зажирался, чтобы он не превращался вот в этого иудея, который, когда к нему приходит Господь и говорит слова жизни, а он ему отвечает: «А что это ты мне тут несешь?» Поворачивается и уходит. Вот это самое страшное. Вот этого человек новой церкви должен бояться больше всего в своей жизни. А что ему помогает? Кто не отверг Господа? 12. Он спрашивает: 12 вы меня оставите? 12 не оставят. Почему? 12 это внутреннее состояние церкви. Это вера, любовь, благолюбие, любовь к деланию добра. Вот пока в человеке есть эти 12, он не развернется и не уйдет от Господа. Потому что если этих 12, то есть этих духовных качеств церкви в нем нет, он будет одним из тех, которые повернутся и уйдут. То есть это два крыла. Это как птица не может летать с одним крылом, так и тут. То есть первое крыло относится к доброму, другое к истинному. Первое крыло – это борьба со злом в этих внешних образах. А второе крыло – это стяжание качества мудрости, которое эту борьбу превращает из чисто материального театра абсурда в подлинную духовную борьбу за просветление и жизнь Господу. Только тогда птица полетит, когда вот два крыла замахают, а иначе она просто упадет и будет крутиться на месте. И превратится человек или в царство дьявола, или в синагогу сатаны, рано или поздно. И именно поэтому для человека новой церкви, когда он прошел первые этапы своего формирования, первые этапы борьбы из любви к идолам на самом деле, своего собственного возрождения, воображения, нужно приходить к тому пониманию, что на самом деле реальностью является их, людей, восприятие, а не их будто бы существование. И именно реальность восприятия обуславливает реальность их существования. То есть, насколько они воспринимаются по подлинному просветлению, настолько же они и реальны в человеческом восприятии. И наоборот, насколько их восприятие ложно, настолько же ложна та реальность, в которой человек тогда кажется себе обитающим. То есть, вот что важно понять, что реальностью является не наше существование, а восприятие этого существования. Вот мы об этом уже говорили, когда ты ударяешься головой об стенку, ты это, тут важна реальность самого удара, боли, вот это ощущение. А человек это перевычисляет в реальное существование. Он думает, что раз я в стенку ударился, значит, наш реально существует, как некое нечто абсолютное, по своему существованию равнозначное Богу от вечности. А может, никакого Бога и нет, потому что в Бога я не ударялся, а в стенку-то я ударялся, правильно? Вот так постепенно такой псевдорелигиозный атеизм начинает превращаться в атеизм матерый, подлинный, такой закостеневший. И вот это надо понимать, что реальность есть не то, что мы воспринимаем, а само наше восприятие. Ибо личному восприятию человека реальность его восприятия представляется абсолютно реальной. Ибо он ее воспринимает через призму своих чувственных ощущений, которые для человека чувственного или же лишенного правильного осмысления своего чувственного опыта и служат тем единственным актуальным личным опытом, который для него служит единственным и главным подтверждением реальности существования чего-то вне его сознания. То, что он называет материальной вселенной, со своими пространствами, временами, наполняющими их предметами и телами. А также и реальности своей личности и личности других людей, которая на самом деле есть отражениями божественной личностности. Ибо единственная личность, единственная жизнь, которая существует во вселенной, это Господь. Вот почему в латинском слове, в книге «Божественная любовь», «Божественная премудрость» сказано было, что когда ангел встречает ангела, Он его воспринимает как личность, но мыслит о нем как о служении. Потому что он знает, что восприятие его как личности – это иллюзия, видимость. Но он ее не подтверждает. Он знает, что на самом деле вот эта как бы личность собой изображает какое-либо частное служение. Точно так же, как человеческая личность обозначает собой некое общее служение, в котором все частные служения собраны в единое целое. Поэтому и человек кажется некой такой полноценной личностью, обитающей в полноценном материальном теле, в полноценной материальной реальности. Но надо понимать, что все это лишь видимости. Что в каждом из людей на самом деле живет личностность от Духа Святого, то есть от Божественного присутствия. И если отнять это Божественное присутствие, то рассыпется и никакой личности не останется. Тело упадет и будет лежать как мертвое и разлагаться, что и будет изображать собой по соответствию именно то, что без Господа не может быть никакой ни личности, ни жизни и никакого существования. И что единственное существование – это только сам Господь. А все остальное – это кажущность, существование. И именно после этого человек может понять то парадоксальное на первый взгляд утверждение латинского слова, которое не раз и не два повторяется там, а именно о большей реальности мира духовного по сравнению с миром природным, которое кажется парадоксальным в свете утверждения учения же о том, что внешняя реальность мира духовного есть не более чем видимостями восприятия ангелов и демонов. Ибо опять же, вот когда латинское слово говорит о так называемой внешней реальности ангелов, демонов и так далее, значит, что все это видимость, что ничего там реального нет. А вот вроде в материальном мире говорит, что реально существует пространство, времена и так далее. И многие это принимают за подтверждение их представления о том, что существует некая материальная вселенная, сосуществующая Богу. Но тогда это как-то не вяжется. Получается, что это материальная, вроде бы реально существующая вселенная, сосуществующая Богу, менее реальная, чем та внешняя как бы реальность, которыми живут ангелы, и которую, про которую латинское слово говорит, что она более реальна, чем материальная вселенная. Вот тут вот именно человек сталкивается с таким внутренним парадоксом в Писании, который ему кажется полным вопиющим противоречием, хотя на самом деле это противоречие не Писания, а противоречие его понимания. И вот развеиванием этого противоречия понимания мы последние 2 года последовательно и занимаемся. И только по этой сложной, тяжелой работе, которую под Господним руководством я проводил, я вдруг по-настоящему понял то, что я 2 года назад читал, а понять не мог. А именно вот это место из Апокалипсиса истолкованного, которое мы не раз уже с вами рассматривали, и которое, я думаю, мы не раз еще будем возвращаться, где сказано было, что все в мире духовном совершенно реально, ибо происходит от того же, от чего все в мире. С той единственной разницей, что нечто дополнительное, как бы облекающее, придаваемо посредством солнца мира тому, что пребывает в мире природного, посредством чего оно становится материальным, неизменным и измеримым. Но я могу совершенно определенно утверждать, что пребывающее в мире духовном гораздо более реально, нежели пребывающее в природном. Ибо то мертвое, что придаваемо духовному в природе, не образует ничего реального, но лишь умаляет оное, что совершенно очевидно из состояния ангелов в небе сравнительно с состоянием человеческим земным, а также всего, образующегося в небесах, относительно всего, обретающегося в мире. Аминь.
Господу нашему Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Господи, будь с нами непрестанно, и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас, и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое, как ненависть, мщение, хитрости и обманы, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
бабочки мои, бабочки, чайные. Бабочки, бабочки.
Thank you.